Действие четвертое. Та же комната в доме Городничего. Явление первое. Входят осторожно, почти на цыпочках, Амос Федорович, Артемий Филиппович, почмейстер, Лука Лукич, Добчинский и Бобчинский в полном параде и мундирах. Вся сцена происходит в полголоса. Амос Федорович строит всех полукружием. «Ради бога, господа, скорее в кружок, да побольше порядку. Бог с ним. И во дворец ездит, и государственный совет распекает. Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу. Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны. А вы, Петр Иванович, встаньте вот тут». Оба Петра Ивановича забегают на цыпочках. Артемий Филиппович. «Воля ваша, Амос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять». Амос Федорович. «А что именно?» Артемий Филиппович. «Ну, известно, что». Амос Федорович. «Подсунуть?» Артемий Филиппович. «Ну да, хоть и подсунуть». Амос Федорович. «Опасно, черт возьми. Раскричится государственный человек. А разве ведь приношение со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?» Почмейстер. «Или же, вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие». Артемий Филиппович. «Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше. Слушайте, эти дела так не делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того. Как там следует? Чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается. Ну, вот вы, Амос Федорович, первый и начните». «Так лучше ж вы. В вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба». Артемий Филиппович. «Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества». Лука Лукич. «Не могу, не могу, господа. Я, признаюсь, так воспитан, что заговори со мной одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет, и язык, как в грязь, завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте». Артемий Филиппович. «Да, Амос Федорович, кроме вас некому. У вас, что ни слово, то цицерон с языка слетел». Амос Федорович. «Что вы? Что вы, цицерон? Смотрите, что выдумали. Что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей ячейке?» Все пристают к нему. «Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении. Нет, Амос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нашим. Нет, Амос Федорович!» Амос Федорович. «Отвяжитесь, господа!» В это время слышны шаги и откашливание в комнате Хлестакова. Все спешат на перерыв к дверям, толпятся и стараются выйти. Что происходит, не без того, чтобы не притиснули кое-кого. Раздаются в полголоса восклицания. Голос Бобчинского. «Ой, Петр Иванович, Петр Иванович, наступили на ногу!» Голос Земляники. «Отпустите, господа, хоть душу на покаяние! Совсем прижали!» Выхватываются несколько восклицаний. «Ай, ай!» Наконец, все выпираются, и комната остается пуста. Явление второе. Хлестаков один выходит с заспанными глазами. «Я, кажется, всхрапнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? Даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули чего-то за завтраком. В голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время. Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то чтобы из интереса. А дочка Городничего очень недурна.
да и матушка такая. Что еще можно бы? Нет, я не знаю. А мне, право, нравится такая жизнь.
Явление третье. Хлестаков и Амос Федорович. Амос Федорович, входя и останавливаясь про себя.
Боже, боже, вынеси благополучно. Так вот коленки и ломает.
Слух, вытянувшись и придерживая рукой шпагу.
Имею честь представиться. Судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин.
Хлестаков. Прошу садиться.
Так вы здесь, судья?
Амос Федорович.
С 816-го был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.
Хлестаков.
А выгодно, однако же, быть судьёю?
Амос Федорович.
За 3 трехлетия представлен к Владимиру 4-й степени с одобрения со стороны начальства.
В сторону.
А деньги в кулаке. Да кулак-то весь в огне.
Хлестаков.
А мне нравится, Владимир. Вот Анна 3-й степени уже не так.
Амос Федорович, высовывая понемногу вперед сжатый кулак, в сторону.
Господи боже, не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою.
Хлестаков.
Что это у вас в руке?
Амос Федорович, потерявшись, роняя на пол ассигнации.
Ничего-с.
Хлестаков.
Как ничего? Я вижу, деньги упали.
Амос Федорович, дрожа всем телом.
Никак нет-с.
В сторону.
О, боже! Вот я уже и под судом. И тележку подвезли схватить меня.
Хлестаков, подымая.
Да, это деньги.
Амос Федорович в сторону.
Ну, все кончено. Пропал, пропал, пропал.
Хлестаков.
Знаете ли что? Дайте их мне взаймы.
Амос Федорович поспешно.
Как же-с, с большим удовольствием.
В сторону.
Ну, смелее, смелее, вывози, Пресвятая Матерь.
Хлестаков.
Я, знаете, в дороге издержался то да сё. Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.
Амос Федорович.
Помилуйте, как можно. И без этого такая честь. Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству. Постараюсь заслужить.
Приподымается со стула, вытянувшись и руки по швам.
Не смею больше беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказания?
Хлестаков.
Какого приказания?
Амос Федорович.
Я разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному суду?
Хлестаков.
Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности.
Амос Федорович, раскланиваясь и уходя в сторону.
Ну, город наш.
Хлестаков, по уходе его. Судья хороший человек. Явление четвертое. Хлестаков и почмейстер входят, вытянувшись в мундире, придерживая шпагу. Почмейстер.
Имею честь представиться. Почмейстер, надворный советник Шпейкин.
Хлестаков.
«А, милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Вы ведь здесь всегда живете?»
Почмейстер.
«Так точно-с».
Хлестаков.
«А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно. Ну что ж, ведь это не столица. Не правда ли? Ведь это не столица».
Почмейстер.
«Совершенная правда».
Хлестаков.
Ведь это только в столице, бонтона нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли?
Почмейстер.
Так точно-с?
В сторону.
А он, однако ж, ничуть не горд, обо всем расспрашивает.
Хлестаков.
А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо.
Почмейстер.
Так точно-с?
Хлестаков.
По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне, не так ли?»
«Почмейстер».
«Совершенно справедливо».
«Хлестаков».
«Я признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер». Глядя в глаза ему, говорит про себя: «А попрошу-ка я у этого почмейстера взаймы».
Слух:
«Какой странный со мною случай. В дороге совершенно поиздержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?»
Почмейстер:
«Почему же? Почту за величайшее счастье. Вот, извольте. От души готов служить».
Хлестаков:
«Очень благодарен. А я, признаться, смерти не люблю отказывать себе в дороге. Да и к чему? Не так ли?»
Почмейстер:
«Так точно».
Встает, вытягивается и придерживает шпагу.
«Не смея долее беспокоить своим присутствием, не будет ли какого замечания по части почтового управления?»
Хлестаков:
«Нет, ничего».
Почмейстер раскланивается и уходит. Раскуривая сигарку:
«Почмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей».
Явление пятое. Хлестаков и Лука Лукич, который почти выталкивается из дверей. Сзади его слышен голос почти вслух: «Чего робеешь?» Лука Лукич, вытягиваясь не без трепета:
«Имею честь представиться, смотритель училищ, титулярный советник Хлопов».
Хлестаков:
«А, милости просим, садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку?»
Подает ему сигару. Лука Лукич про себя в нерешимости:
«Вот тебе раз. Уж этого никак не предполагал. Брать или не брать?»
Хлестаков:
«Возьмите, возьмите. Это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я выкуривал сигарочки по 25 рублей сотенка. Просто ручки потом себе поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь, закурите». Подает ему свечу.
Лука Лукич пробует закурить и весь дрожит.
«Да не с того конца».
Лука Лукич от испуга выронил сигару, плюнул и, махнув рукою про себя:
«Черт побери, все. Сгубила проклятая робость».
Хлестаков:
«Вы, как я вижу, не охотник до сигарок, а я признаюсь, это моя слабость. Вот еще насчет женского пола никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся, брюнетки или блондинки?»
Лука Лукич находится в совершенном недоумении, что сказать.
«Нет, скажите откровенно, брюнетки или блондинки?»
Лука Лукич:
«Не смею знать».
Хлестаков:
«Нет, нет, не отговаривайтесь. Мне хочется узнать непременно ваш вкус».
Лука Лукич:
«Осмелюсь доложить в сторону. Ну и сам не знаю, что говорю».
Хлестаков:
«Ага, не хотите сказать? Верно уж, какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайтесь, сделала?»
Лука Лукич молчит.
«Ага, покраснели. Видите, видите? Отчего же вы не говорите?»
Лука Лукич:
«Оробел, ваше бла, приос, сията».
В сторону:
«Продал, проклятый язык, продал».
Хлестаков:
«Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать, и не так ли?»
Лука Лукич:
«Так точно».
Хлестаков:
«Вот со мной пристранный случай, в дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?»
Лука Лукич, хватая за карманы, про себя:
«Вот те штука, если нет, есть, есть!» Вынимает и подает дрожа ассигнации.
Хлестаков:
«Покорнейше благодарю».
Лука Лукич, вытягиваясь и придерживая шпагу:
«Не смею долее беспокоить присутствием».
Хлестаков:
«Прощайте».
Лука Лукич летит вон почти бегом и говорит в сторону:
Ну, слава богу, авось не заглянет в классы.
Явление шестое. Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу. Артемий Филиппович.
Имею честь представиться, попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника.
Хлестаков.
Здравствуйте, прошу покорно садиться.
Артемий Филиппович.
Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему усмотрению богоугодных заведениях.
Хлестаков.
А, да, помню, вы очень хорошо угостили завтраком.
Артемий Филиппович.
Рад стараться на службу Отечества.
Хлестаков.
Я признаюсь, это моя слабость. Люблю хорошую кухню.
Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли? Артемий Филиппович.
Очень может быть,
помолчав.
Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу.
Придвигается ближе со своим стулом и говорит вполголоса.
Вот здешний почмейстер совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении. Посылки задерживаются. Извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был перед моим приходом, ездит только за зайцами. В присутственных местах держит собак и поведение, если признаться пред вами. Конечно, для пользы Отечества я должен это сделать. Хотя он мне родня и приятель. Поведение самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть. И как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит у жены его. Я присягнуть готов. И нарочно посмотрите на детей. Ни одно из них не похоже на Добчинского. Но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.
Хлестаков.
Скажите, пожалуйста, а я никак этого не думал.
Артемий Филиппович.
Вот и смотрители здешнего училища. Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность. Он хуже, чем якобинец. И такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я все это изложу лучше на бумаге?
Хлестаков.
Хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете, так и люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное. Как ваша фамилия? Я все позабываю.
Артемий Филиппович.
Земляника.
Хлестаков.
А, да, земляника. И что ж, скажите, пожалуйста, есть ли у вас детки?
Артемий Филиппович.
Как же-с, пятеро, двое уже взрослых.
Хлестаков.
Скажите, взрослых? А как они того?
Артемий Филиппович.
То есть, не изволите ли вы спрашивать, как их зовут?
Хлестаков.
Да, как их зовут?
Артемий Филиппович.
Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя.
Хлестаков.
Это хорошо.
Артемий Филиппович.
Не смей беспокоить своим присутствием, отнимать время определенного на священной обязанности. Раскланивается с тем, чтобы уйти.
Хлестаков, провожая.
Нет, ничего, это все очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, и в другое тоже время. Я это очень люблю.
Возвращается и, отворивши дверь, кричит вслед ему.
Эй, вы, как вас? Я все позабываю, как ваше имя и отчество.
Артемий Филиппович.
Артемий Филиппович.
Хлестаков.
Сделайте милость, Артемий Филиппович. Со мной странный случай. В дороге совершенно поиздержался. Нет ли у вас взаймы денег? Рублей 400.
Артемий Филиппович.
Есть.
Хлестаков.
Скажите, как кстати. Покорнейше вас благодарю.
Явление седьмое. Хлестаков, Бобчинский и Добчинский. Бобчинский.
Имею честь представиться. Житель здешнего города Петр Иванов, сын Бобчинский.
Добчинский.
Помещик Петр Иванов, сын Добчинский.
Хлестаков.
«А, да я уж вас видел. Вы, кажется, тогда упали». «Что? Как ваш нос?»
Бобчинский.
«Слава богу! Не извольте беспокоиться! Присох! Теперь совсем присох!»
Хлестаков.
«Хорошо, что присох. Я рад».
Вдруг и отрывисто.
«Денег нет у вас?»
Бобчинский.
«Денег? Как денег?»
Хлестаков. «Громко и скоро.
Взаймы 1000 рублей».
Бобчинский.
«Такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович?»
Добчинский.
«При мне-с не имеется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного презрения».
Хлестаков.
«Да, ну если 1000 нет, так 100 рублей».
Бобчинский, шаря в карманах.
«У вас, Петр Иванович, нет 100 рублей. У меня всего 40 ассигнациями».
Добчинский, смотря в бумажник.
25 рублей всего».
Бобчинский.
«Да вы поищите-то получше, Петр Иванович. У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха. Так в прореху-то, верно, как-нибудь запали?»
Добчинский.
«Нет, право, и в прорехе нет».
Хлестаков.
«Ну, все равно, я ведь только так. Хорошо, пусть будет 65 рублей. Это все равно».
Принимает деньги.
Добчинский. «Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства».
Хлестаков.
«А что это?»
Добчинский.
«Дело очень тонкого свойства. Старший-то сын мой, изволите видеть, рожден мной еще до брака».
Хлестаков. «Да?»
Добчинский. «То есть оно только так говорится, а он рожден мною так совершенно, как бы и в браке, и все это как следует. Я завершил потом законными узами супружества. Так я, изволите видеть, хочу, чтоб он теперь уже был совсем, то есть законным моим сыном, и назывался бы так, как я, Добчинский-с».
Хлестаков.
«Хорошо, пусть называется. Это можно».
Добчинский.
«Я бы и не беспокоил вас. Да и жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой... большие надежды подает. Наизусть стихи расскажет, если где попадется ножик. Сейчас делает маленькие дрожечки. Так искусно, как фокусник. Вот и Петр Иванович знает».
Бобчинский.
«Да, большие способности имеет».
Хлестаков.
«Хорошо, хорошо. Я об этом постараюсь. Я буду говорить. Я надеюсь, все это будет сделано. Да, да». Обращаясь к Бобчинскому. «Не имеете ли и вы чего-нибудь сказать мне?»
Бобчинский.
«Как же, имею очень нижайшую просьбу».
Хлестаков.
«А что? О чем?»
Бобчинский.
«Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство живет в таком-то городе, Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите, живет Петр Иванович Бобчинский».
Хлестаков. «Очень хорошо».
Бобчинский. «Да если это к государю придет, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский».
Хлестаков.
«Очень хорошо».
Добчинский.
«Извините, что так утрудили вас своим присутствием».
Бобчинский.
«Извините, что так утрудили вас своим присутствием».
Хлестаков.
«Ничего, ничего. Мне очень приятно. Выпроваживает их». Явление 8. Хлестаков 1.
«Здесь много чиновников. Мне кажется, однако ж, что они меня принимают за государственного человека. Верно, я вчера им подпустил пыли. Экое дурачье.
Напишу-ка я обо всем в Петербург Трепичкину. Он пописывает статейки. Пускай-ка он их общелкает хорошенько. Эй, Осип, подай мне бумагу и чернила».
Осип выглянул из дверей, произнесши:
«Сейчас». «А уж Трепичкину точно. Если кто попадет на зубок, берегись. Отца родного не пощадит для словца. И деньгу тоже любит. В Впрочем, чиновники эти добрые люди. Это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи 300, это от почмейстера 300, 600, 700, 800. Какая замасленная бумажка? 800, 900, ого, за 1000 перевалило. Ну-ка теперь, капитан, ну-ка попадись-ка ты мне теперь. Посмотрим, кто кого. Явление 9. Хлестаков и Осип с чернилами и бумагою. Хлестаков. «Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают?» Начинает писать. Осип. «Да слава богу, только знаете, что Иван Александрович...» Хлестаков пишет. «А что?» Осип. «Уезжайте отсюда, ей-богу, уже пора!» Хлестаков пишет. «Вот вздор! Зачем?» Осип. «Да так, бог с ними, со всеми. Погуляли здесь два денька, ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них. Не равен час, какой-нибудь другой наедет. Ей-богу, Иван Александрович. А лошади тут славные. Так бы закатили». Хлестаков пишет. «Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра». Осип. «Да что завтра? Ей-богу, поедем, Иван Александрович. Оно хоть и большая честь вам, да все знаете, лучше уехать скорее. Ведь вас, право, за кого-то другого приняли. И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатили славно, а лошадей бы важных здесь дали». Хлестаков пишет. «Ну, хорошо, отнеси только наперед это письмо, пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато смотри, чтоб лошади хорошие были. Ямщикам скажи, что я буду давать поцелковому, чтобы так, как фельдъегере, катили и песни бы пели». Продолжает писать. «Воображаю, Трепичкин умрет со смеху». Осип. «Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтоб не прошло понапрасну время». Хлестаков пишет. «Хорошо, принеси только свечу». Осип выходит и говорит за сценой. «Эй, послушай, брат, отнесешь письмо на почту и скажи почмейстеру, чтоб он принял без денег, да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую. А прогону, скажи, барин не платит, прогон, мол, скажи, казенный, да чтоб все живее, а не то, мол, барин сердится. Стой, еще письмо не готово». Хлестаков продолжает писать. «Любопытно знать, где он теперь живет, в Почтамской или Гороховой. Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры на квартиру и недоплачивать. Напишу на удалую в Почтамскую». Свертывает и надписывает. Осип приносит свечу, Хлестаков печатает. В это время слышен голос Держиморда. «Куда лезешь, борода? Говорят, тебе никого не велено пускать». Дает Осипу письмо. «На, отнеси». Голоса купцов.
«Допустите, батюшка! Вы не можете не допустить! Мы за делом пришли!»
Голос Держиморда.
«Пошел, пошел! Не принимает! Спит!»
Шум увеличивается. «Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум?» Осип, глядя в окно. «Купцы какие-то хотят войти, да и не допускает квартальный. Машут бумагами, верно, вас хотят видеть». Хлестаков, подходя к окну. «А что вы, любезные?» Голоса купцов. «К твоей милости прибегаем. Прикажи, государь, просьбу принять». Хлестаков. «Впустите их, впустите. Пусть идут. Осип, скажи им, пусть идут». Осип уходит. Принимает из окна просьбы, развертывает одну из них и читает. «Его высокоблагородному светлости господину Финансову от купца Абдулина. Черт знает что, и чин такого нет». Явление 10. Хлестаков и купцы с кузовом вина и сахарными головами. Хлестаков. «А что вы, любезные?» Купцы.
Челом бьем вашей милости.
Хлестаков. А что вам угодно?
Купцы. Не погуби, государь. Обижательство терпим совсем понапрасну.
Хлестаков. От кого?
Один из купцов. Да все от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит, ах ты, татарин, ей-богу. Если бы, то и с чем-нибудь не уважили его, а то мы уж порядок всегда исполняем. Что следует на платье супружницы его и дочки, мы против этого не стоим. Нет, видишь ты, ему всего этого мало, ей-ей. Придет в лавку и что не попадет, все оберет сукна, увидит штуку, говорит, эй, милый, это хорошее суконце, снеси-ка его ко мне. Ну и несешь, а в штуке-то будет без мало аршин 50.
Хлестаков. Неужели? Ах, какой же он мошенник.
Купцы, ей-богу, такого никто не запомнит городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть не то уж говоря, чтоб какую деликатность, всякую дрянь берет. Чернослив такой, что лет уже по 7 лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть. А он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай, говорит, и на Ануфрия его именины.
Хлестаков.
Да это просто разбойник.
Купцы.
Ей-ей, а попробуй прикословить, наведет к тебе в дом целый полк на постой. А если что, велит запереть двери. Я тебя, говорит, не буду, говорит. Подвергать телесному наказанию или пыткой пытать, это, говорит, запрещено законом. А вот ты у меня любезный, поешь селедки.
Хлестаков.
Ах, какой мошенник. А да за это просто в Сибирь.
Купцы.
Да уж куда, милость твоя, не запровадит его, все будет хорошо, лишь бы, то есть от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом и солью. Кланяемся тебе сахарком и кузовком вина.
Хлестаков.
Нет, вы этого не думайте. Я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы рублей 300, ну, тогда совсем другое дело. Взаймы я могу взять.
Купцы.
Изволь, отец наш, вынимаю деньги. Да что 300? Уж лучше 500 возьми. Помоги только.
Хлестаков.
Извольте, взаймы, я ни слова, я возьму.
Купцы подносят ему на серебряном подносе деньги.
Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите.
Хлестаков.
Ну, и подносик можно.
Купцы, кланяясь.
Так уж возьмите за одним разом и сахарцу.
Хлестаков.
О нет, я взяток и никаких.
Осип. Ваш высокоблагородие.
Зачем вы не берете? Возьмите. В дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек. Подавай все. Все пойдет впрок. Что там? Веревочка, давай и веревочку. И веревочка в дороге пригодится. Тележка обломается или что другое подвязать можно.
Купцы, так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уж вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть.
Просто хоть в петлю полезай.
Хлестаков.
Непременно, непременно. Я постараюсь.
Купцы уходят.
Слышен голос женщины. Нет, ты не смеешь не допустить меня. Я на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся так больно.
Кто там? Подходит к окну.
А? Что ты, матушка?
Голоса двух женщин.
Милости твоей, отец, прошу. Повели, государь, выслушать.
Хлестаков в окно.
Пропустить ее?